Едем по краю.
Ну что же, добрый вечер, в эфире специальный проект «Радио Комсомольская правда», программа «Ходим по краю». Это проект, который знакомит нас с городами, селами Ставрополя, их история, проблемами и достижениями. В студии, как обычно, Анна Ивершин.
И Дмитрий Белецкий.
Ну что же, сегодня мы отправимся в село Привольное, да, то самое Привольное, откуда родом Михаил Сергеевич Горбачев. Ну и для начала, как обычно, историческая справка «Село Привольное».
«Ходим по краю».
Село мое по имени Привольное, как прадеды когда-то нарекли, певучее, степное, хлебосольное. Оно и впрямь хлебосольное. При въезде путников встречает так называемая визитная карточка села, русская печь, где при встрече гостей готовят пирожки и угощают ими. И все это сопровождается концертом. В прошлом году Привольное отметило 170-летний юбилей, а начиналось все вот как.
«Ходим по краю».
В конце 18 века вблизи села стояла Вестославская крепость, входившая в Азово-Моздокскую укрепленную линию. А уже к концу 30-х годов 19 века близ крепости появился хутор Сорокин, где стали обосновываться переселенцы из России и Малороссии.
Весной 1847 года министр государственных имуществ граф Киселев уведомил ставропольского губернатора о готовности следующей весной партии общей численностью до 200 семей из Полтавской, Воронежской, Екатеринославской и Курской губернии следовать в Ставропольскую губернию, в Летнинскую волость, к речке Калалы. Весь 1847 год был посвящен взаимной переписке между губернскими казенными палатами и решению юридических вопросов, связанных с переселением. В начале 1848-го переселенцы получили денежное пособие до 5 рублей на семью в зависимости от дальности пути. С этого момента началось организованное движение крестьян к отведенному наделу.
К середине века хутор преобразовали в село Привольное, а датой основания стали считать 1848 год. Свое название село получило благодаря простору и обилию свободных земель, которую нашли здесь переселенцы. Первоначально жители занимались скотоводством. На степных просторах, поросших ковылем, типчаком, пыреем и чабрецом, пасли овец, коз, коров, верблюдов. Со временем привольненцы начали распахивать целинные земли, засевая их озимой и яровой пшеницей, рожью, ячменью и просом. Примечательно, что хоть и строили люди здесь какой-то общий быт, но традиции и корни свои берегли. И даже дома располагали в определенных местах.
Вода течет, как жизнь течет. Это правда. Вот ушла вода. Видите, какой момент? Если посмотреть на карту вот в селе, значит, река разделяет наше село. Там третья часть, основная здесь. Мы москали, а там хохлы. То есть, смотрите, мы же переселенцы, мы воронежские, орловские, тамбовские, значит, да, а там черниговская, полтавская, екатеринославская, это называется Днепропетровская область.
Как отмечает глава села Вячеслав Брыжахин, даже разговаривали здесь по-разному. На одной стороне села по-русски, на другой, как говорят местные, по-хохлячи. Через 5 лет после основания Привольного жители построили деревянную церковь. А еще через 20 в селе появилось первое образовательное учреждение – школа грамотности. К концу века возвели новое просторное здание для одноклассного училища Министерства народного просвещения. В селе работал фельдшер, а ближайшего врача можно было найти в селе Медвежьем, в 17 верстах от Привольного. Через село проходил большой черкесский тракт, а потому был здесь и постоялый двор. Так и жили, работали, создавали семьи, растили детей.
«Ходим по краю».
После революции жизнь пришлось устраивать по-новому. С приходом советской власти в селе был образован колхоз. Поначалу приходилось трудно, но со временем жизнь наладилась. В 1931 году Привольное вошло в Северокавказский край РСФСР. Тогда же здесь, в семье Горбачевых, появился на свет мальчик Миша, который потом сыграет огромную роль в жизни страны. Но пока об этом никто и не подозревает.
Из этой ситуации я делаю для себя выводы. Из этого я буду действовать как президент.
К 1941 году на селе утвердилась, наконец, колхозная система. Но беда пришла, откуда не ждали. Началась война. Из Привольного на фронт ушла треть трудоспособных мужчин, более 800 жителей. Воевали привольницы на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе, участвовали в освобождении Болгарии, Румынии, Чехословакии и Австрии. А пока они защищали родину, их родное село оказалось в оккупации. Освободили его, как и весь край, в 43-м. Когда война закончилась, мужчины стали возвращаться домой, но вновь увидеть родных посчастливилось только половине фронтовиков. 396 привольницев не вернулись с войны. Сотни павших и выживших получили боевые награды.
У нас или нет Героя Советского Союза, и нет орденоносца славы трех степеней. Мы начали вот из того списка, который есть, выбрать самого такого достойного, ну, который больше наград имеет. Оказался отец Михаил Сергеевич Горбачев. Красного ордена Красной Звезды, медаль за отвагу.
Новый этап развития села начался в конце 50-х годов и был связан с развитием в Ставропольском крае газовой промышленности. В это время рядом с селом началось строительство магистрального газопровода и газокомпрессорной станции. Одновременно со строительством промышленных объектов возводились и жилые дома для молодых специалистов, строящих, а по завершении строительства обслуживающих газокомпрессорную станцию и магистральный газопровод. В селе появился новый микрорайон – поселок газопровода. Здесь построили среднюю школу, детский сад и дом культуры. С 90 по 99 год в селе действовала железнодорожная станция «Привольная» на ветке Песчанокопская – Передовая. Сейчас эта железнодорожная ветка демонтирована, а сама станция не существует. Зато село по-прежнему живо и снова, как не раз приходилось за годы существования, адаптируется к современным реалиям.
«Ходим по краю».
Ну что же, эта история о чем сейчас живет село Привольное, узнаем прямо сейчас. Итак, мы отправляемся в село Привольное.
Репортаж.
Привольное выглядит так же, как и звучит. Во всяком случае, центр села производит прекрасное впечатление. Чисто, светло, ухоженно, благоустроено. Сквер вымощен тротуарной плиткой, в глубине явно недавно обновлено основание памятника у Вечного огня, а по соседству прекрасная детская площадка с качелями, горками, лесенками, кольцами, турниками и прочим. При виде всего этого ожидаю услышать от людей, что они довольны, и с каждым днем жизнь в селе становится только лучше.
У нас, по-моему, с каждым годом все хуже и хуже. А что здесь лучше? Что лучше? Работы нет. Мужики наши ездят в Москву, Крым. Их дома нет, те, которые хотят заработать. Чем здесь лучше? То, что в селе они вот здесь вот, они только центр навязали губы. Вы вот туда пройдете дальше, какие там ямы везде, ни дорог, ничего нет. Мы улучшения здесь не видим примерно. Только ухудшение, все.
Отправляюсь дальше в надежде на то, что другие прохожие будут более оптимистичны и их мнение окажется иным. На лавочке в центре села несколько мужчин о чем-то оживленно беседуют. Они охотно соглашаются рассказать о том, как им живется в Привольном. И рассказ этот оказывается совсем уж неожиданным.
Здесь существует крепостное право. У жителей села Привольно есть паи. Они в арендатора. Закончился срок договора. И жители не могут уйти. Понимаете? Даже в царское время был Юрьев день. Да, перед другому.
А почему так?
А потому что не отпускают всякие претензии, суды, все прочее. Нас не отпускают.
Они прямо говорят, давайте померимся, у кого будет больше денег.
Не отпускают нас. И вот 200 человек до сих пор под одним арендатором. В 17 году закончился срок договора. И всякими претензиями, судами удерживают в одного и того же арендатора.
То есть уже в течение 2 лет?
Да. Нет. Но то, что мы общедолевая собственность, они не хотят размежевать, чтобы у каждого был, ну, как говорится, надел. Они общедолевой собственностью держат всех.
Селяне говорят, что у соседей ситуация лучше. Нашли и они арендатора с более подходящими условиями. Но вот ведь как вышло. Земля у них вроде и есть, но полноценно распорядиться ею они не могут.
В Ростовском, Краснодарском крае, значит, арендаторы сами размежевали своих пайщиков. Здесь общедолевом.
Тут
правильно,
проблема.
Здесь же, как говорится, стадо можно удерживать, как хотите, так и это.
А если вы, например, захотите продать свой пай?
Ну, только арендатору.
Только ему, да?
Да, а он 300, цену устанавливает. А цену сам 350 тысяч.
Сейчас привольницы возвращаются в суды. Говорят, что и бороться устали, но сдаваться не намерены. Хотят быть не крепостными, а вольными крестьянами со своими наделами.
Репортаж.
спрашиваю у своих собеседников, что же еще интересного есть у них в селе и заслуживает внимания. Отправляют чуть ли не к главной местной достопримечательности.
Вот дальше вот, усадьба Разина.
Прямо пройти.
А, да?
Андрея Разина. Да. Он когда-то там открыл ателье, да?
Да, было.
Ателье, все.
Дом быта был.
Сейчас брошено все, не продается никому все это.
При ближайшем рассмотрении здание оказывается сельским памятником лихим 90-м. Бесхозным оно стоит явно не один год, если судить по отсутствию окон, вываливающимся кирпичам и траве в человеческий рост. Слишком близко подходить как-то даже не хочется. Что будет с ним дальше? Попробуем выяснить, а пока акцентирую внимание на других проблемах. Впрочем, селяне сами четко указывают направление.
Ну, посмотреть церковь. И сказать, каком положении у нас больница, вот.
Вот
прямо вот так вот, прямо больница.
Ага.
Двух или трехэтажная?
Двухэтажная.
Двухэтажная. Там делали операции, там роддомы были, все прочее. Сейчас там страшно зайти.
Все размахали.
Ну, она работает хотя бы?
Работает.
Понимаете? Ну, там... Сами для себя они зарплату делают.
На 4 села. Это же невыносимо. В общем, лежи, помирай. Если тебе сердце схватило на
20 километров
в штурме, вот, за 40 километров. Пока она доедет, все, человеку каюм похуй.
Отправляюсь в больницу. С виду обычное здание. Внутри чисто, медики работают, пациенты ждут приема, результатов анализов или уже уходят домой. Ничего необычного. Но вот что бросается в глаза, ремонта здесь не было очень и очень давно. А он здесь явно нужен, хотя бы косметический. Впрочем, ремонт – дело второстепенное, а вот медицина – главное. С просьбой прокомментировать слова жителей села обращаюсь к заведующей Привольнинской участковой больницей Любови Гаджиевой. Отвечать на вопросы без согласования с руководством она отказывается, а вот ситуацию с операционными разъясняет сразу же.
Не совсем правильно преподносит вам информацию о том, что была операционная. Я хотя бы это вам поясню. Угу. Был капитальный ремонт центральной районной больницы, в нашу больницу переводилась хирургия. На тот момент была развернута операционная, и это было. Но это было в далеком, глубоком Советском Союзе. Официально наша больница – участковая сельская больница, в которой не предусмотрено ни хирургическое отделение, ничего. Но просто в бытность наш земляк Горбачев Михаил Сергеевич спонсировал строительство вот этой больницы, на которую был взят проект городской больницы. Ну, были деньги, были возможности, нам построили. Но она по своему метражу и всему не соответствует положенным меркам сельской больницы в селе. У нас здесь не предусмотрено ни хирургия, ни роддом, ничего. У нас только терапевтическое отделение предусмотрено. По всей стране были дневные стационары, у нас они были. Сейчас они дневной стационар, он у нас функционирует.
К слову, знаменитого земляка Михаила Горбачева здесь вспоминают очень по-разному и не всегда добрым словом.
Для села он ничего не сделал абсолютно. Ничего не сделал.
Ну, мы знаем только из разговоров. Конечно, можно было, мы все жили
как
хорошо.
Обычно,
если бы хотя бы
вот,
что-нибудь.
Да,
они что-то хотели сахарный завод тут строить. На вода хорошая у нас на АКС. Хотели тут ликероводочный. В общем, нужно хоть что-то было построить, чтобы этот, сейчас мы с работой были. А то, что у нас ничего нет. Никаких заводов, ничего вспомогательного. Вот только поля и все. А поля сейчас техника пошла современная, людей мало. Пустила. У нас на момент распада в колхозе было 1200 работающих. 1200. А сейчас вот у нас три таких больших хозяйства тут. Ну вот у нас 150-160, ленте вообще человек 40 самое много, и там человек 30. Вот считайте. Ну нехай 230. То есть 1000 осталось без работы. 1000.
Проблемы в селе есть, чего уж скрывать, но это не все, чем оно живет. Есть в Привольном и немало хорошего, но эта тема уже для другого сюжета.
Репортаж.
Ну что же, продолжаем говорить о Привольном. Пока что картинка не очень позитивная, но что есть хорошего, а хорошее тоже есть, узнаем после небольшой паузы. Это программа «Ходим по краю». Оставайтесь с нами, через 2 минуты мы вернемся в эту студию.
«Ходим по краю».
Ну что же, на этот раз мы ходим по селу Привольному, это в Ставропольском крае. Мы, это Анна Ивершин.
И Дмитрий Белецкий.
На этот раз в село Привольное отправилась Анна Ивершин. Архив всех программ «Ходим по краю» есть на нашем сайте kp.ru. В прошлой части мы послушали, что есть плохого в селе Привольном. Картинка не очень позитивная, но, конечно же, есть и хорошая. Об этом вы узнаете прямо сейчас в нашем еще одном сюжете.
Репортаж.
Август, каникулы, но видно не у всех. Открываю дверь в Дом культуры и иду на звук, который несется из концертного зала. Там на сцене творится что-то невообразимое. Несколько десятков мальчишек и девчонок пустились в пляс, репетируют. Тем временем из зала, пытаясь перекричать музыку, раздают какие-то команды руководитель. Дети танцуют так, что невольно хочется аплодировать. Особенно удивительно видеть коллектив столь высокого уровня в маленьком селе.
Что это у вас за коллектив и к чему готовитесь?
Народный ансамбль «Вольница» у нас. Мы готовимся к Дню газовика и вообще танцуем, репетиции у нас идут.
Несмотря на то, что лето?
Несмотря на то, что лето. Потому что коллектив готовится ехать в Петербург в ноябре месяце. Были в Москве в 18 году, в январе. В 18 году были в Сочи, гран-при привезли, поэтому...
А дети у вас...
Дети, школьники.
По несколько лет уже, наверное, занимаются?
Ну да, дети, конечно, занимаются с первого класса. Вот растут. Это вот сейчас это старшая группа на сцене.
А, то есть здесь еще поменьше?
Конечно. В коллективе занимается 87 человек.
А в Петербург на какой-то конкурс?
Да, ходили? Да, международный конкурс. «Планета детства». В Москве мы были «Мистерия танца», мы заняли 3 первых места, а в Сочи «Зимняя ривьера». Это было в декабре месяце, 4 первых места и гран-при.
Здорово.
Да, так что... А сейчас вот 21 ноября у нас нам дали скидку на поездку и приглашение в Питер.
Светлана Адамчук работает с детьми не один десяток лет и с гордостью говорит о своих учениках. Но отмечает Светлана Петровна и другие коллективы, которые работают в Доме культуры. Занимаются здесь привольницы разных возрастов.
Есть еще гимнастика, она занимается хип-хопом, это другой руководитель. Два народных коллектива вокальных, два народных ансамбля песни, три народных ансамбля у нас здесь. Привольном.
А на концерты много людей приходит?
Много, очень много. Почти полный зал бывает, и даже бывает, стоят в проходах. Очень много, да.
А с культурой соседствует спорт. В буквальном смысле. Рядом с ДК красуется новенькая площадка с ограждением, футбольными воротами, баскетбольными кольцами, специальным покрытием, навесом для переодевания и пластиковыми креслами для запасных игроков. На ней в жаркий полдень гоняют мяч двое мальчишек.
А вы где-то в секции занимаетесь или просто для себя?
Для себя.
А тут можно просто прийти вот так поиграть, да, в любое
да.
время?
Да, я еще на секцию.
То есть тут не закрыто, просто приходите, играете?
Да, да.
А давно эта площадка у вас появилась?
Год назад, полтора, может.
А до этого можно было где-то поиграть?
Да, да, там стадион дальше.
На соседней с площадкой улицы ремонтируют дорогу. Возле храма реконструируют сквер, посвященный памяти земляков, погибших в недавних вооруженных конфликтах. А неподалеку плиткой выложили небольшой пятачок. В его центре скульптура орла на камнях. Его называют полетом в будущее. Это сквер выпускников. Здесь им дают напутствие, а сами вчерашние школьники пишут письмо потомкам и закладывают его в специальную нишу в камнях. Село, как видно, преображается. Не заметить это трудно и заезжему человеку, не говоря уже о местных жителях. И они за это благодарны.
Вот я вам только одно могу только сказать, кого похвалить. Есть у нас такой Вячеслав Павлович Брыжакин. Вот ему памятник заживо надо поставить за наше село.
Да, глава.
Вы посмотрите, как у нас делается. И работается каждый день с утра. Начинают метуть, гребуть, убирают. Только мы, наша молодежь, внуки и дети, они не поддерживают. А он опять утром, у него бригада вся эта, вот идет, бутылки собирает, там красит, там мажет, там это. Посмотрите, какое село.
Ну вот вы красногвардейский. Вот. Видели?
Вот ему только благодарность большая.
Приятно гулять по центру села, но можно бы и в сторону свернуть. И вот тут происходит невероятное. Едем по обычному селу с типичными улицами и домиками. И вдруг как будто попадаем в другой мир. Перед одним из дворов вырастают маленькие каменные замки, причудливые металлические скульптуры, небольшая мельница с прудиком и беседка, из которой можно любоваться этой красотой. Как гласит табличка, это усадьба семьи Мартыновых. Придется стать непрошенным гостем, но оказывается, здесь рады всем. Приоткрыв калитку во двор, попадаешь то ли в сказку, то ли в диснеевский фильм. Башенки, колодцы, скульптуры. Вместе со всем этим великолепием встречает хозяйка, а по совместительству автор и дизайнер Валентина Васильевна.
Мы так можем. А вы это... человек какой-то творческой профессии?
Нет, я по профессии бухгалтера.
Ага.
А Алексей Николаевич агроном. 40 лет он в хозяйстве проработал. Все вот, что отделано, все с камня. Мини-архитектурные вот построечки на улице, там все эти вот замочки, отделка дома, вот эти вот всякие подпорные стеночки, прудики. Ну, в общем, все с материала с камня, с ним работаю я. Алексей Николаевич работает с металлом.
У супругов Мартыновых даже гараж можно назвать произведением искусства. Он отделан деревом, здесь висят картины, есть люстра и даже палас. А в мансарде над ним настоящая русская горница с рушниками, сундуками, прялкой и прочей утварью.
Это все мы своими руками создаем. Прежде
как,
чем создать
лет
все это. Ну, это, знаете, вот такой у нас более плодотворный труд. Мы начали с 2002 года. А до этого мы все в доме делали. У нас все в доме отделано.
А как вообще идея такая пришла?
Не знаю, сама по себе у нас. Попробовали одно, и она как-то начала стягивать в этот процесс. И нам это мы все любим, все это от души делаем, с любовью. Нам это все нравится, мы этим живем. Мы этим просто живем.
В продолжении экскурсии через каменный арочный свод отправляемся в музей под открытым небом. Его Мартыновы создали на своем огороде. Выстроили каменный забор с коваными элементами, разделили на зоны. В одной из беседок под свод повесили канделябр с настоящими свечами. Когда стемнеет, их можно зажечь и пить чай. Есть тут тележки и повозки, прудик для черепахи-тортилы, кузнечик и многие другие герои сказок и мультфильмов. Только сделаны они из металла и раскрашены. В процессе экскурсии к нам присоединяется и глава семьи Алексей Николаевич. Он провожает под навес. Здесь собрано столько всего, что глаза разбегаются. Сельскохозяйственные инструменты, несколько швейных машин, коллекция самых разных радиоприемников и гордость хозяина – коллекция утюгов.
Настоящий.
Вот у нас утюги, да. Вот утюги. Раньше были такие утюги.
Которые на ногу ронять опасно.
Накладешь сюда эти угли. Закрыл, размотал вот так и гладишь. А это, чтобы не прожечь, специально подстановки были. Вот у нас будем открывать музей утюга. Сейчас 88 утюгов, на нас 100. Вот,
всякие. А где же вы их находите?
По селам, у бабок старинных. Уже нету, в селе нету, не найдем.
Есть у Мартыновых и замок принцессы Дианы, и галерея, и имитация Пятигорского провала, и золотая рыбка, которая может исполнять желания. Рассказывать об этом можно бесконечно долго, но лучше один раз увидеть. Будете в Привольном, обязательно загляните. Хозяева всегда рады гостям.
Репортаж.
Всегда удивительно, сколько удивительных людей находится в Ставропольском крае, которые делают просто необыкновенные вещи, и они находятся рядом с нами. Это программа «Ходим по краю». Вы можете присоединяться к нашему разговору. Сейчас мы ненадолго прервемся на выпуск новостей, после этого вернемся в студию, продолжим говорить про село Привольное, что здесь есть хорошего, что здесь есть плохого. Поговорим с главой села Привольного Вячеславом Буржахиным. Ну и, конечно, предлагаю вам присоединяться в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 45 77. Звоните, рассказывайте, как живется в селе Привольное, ну или приглашайте нас к себе в населенный пункт.
Ходим по краю.
Ну что же, на этот раз мы добрались до Красногвардейского района Ставропольского края, конкретно село Привольное, да, то самое, где родился Михаил Сергеевич Горбачев, и с этим населенным пунктом связан другой наш земляк Андрей Разин. Вы можете звонить в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577, рассказывать, как сегодня живется в Привольном, ну или приглашать нас, ведущих радио «Комсомольская правда», проинспектировать ваш населенный пункт. У нас есть телефонный звонок. Виктор, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы в прямом эфире.
Я хотел бы попросить, чтобы мы съездили в хутор Октябрь, Ставропольский край, Рачевский район.
Так, рассказывайте, что там?
Такого развала, как там, вы еще нигде не видели. Много приходится ездить, и хотя не водитель, не профессионал, просто приходится по своим делам ездить. Много сел, как бы умирали, но восстанавливается, что-то в них начинается. Там же только полнейший развал, хуже и хуже и хуже.
А что конкретно? Дороги, больницы, может быть, мосты разваливаются?
Вы если поедете, не знаю, сколько вы будете, 10 километров, сколько минут вы будете ехать. Но за полчаса вы не доедете. Больше, намного. Или убьете машину.
А в самом хуторе?
В самом хуторе развал. Дома продаются, люди бегут кто куда может. Когда-то это было процветающее хозяйство. Последний нормальный еще был председатель, назывался Трухачев Владимир Иванович. Вы за него должны были слышать.
Ну, известная фамилия, да, в Ставропольском.
Да. После него все. Как только он уехал, человек был другого полета, ему нужно было руководить районом и пойти дальше. Все, начался сразу же развал.
Виктор, а какое вы отношение имеете к селу? Вы там родились?
А я там родился, вырос, выросли мои дети. Родилась еще там внучка. Потом пришлось уехать, потому что ни работы, ничего. С землей такие проблемы с этими полями, как только что сейчас говорили в Привольном, что ты не можешь никуда ее не отдать, не перепродать. Если к одному в руки попало, все, конец.
Спасибо,
люди,
Виктор.
Там просто доживают.
Спасибо, Виктор, за то, что поняли, обратили спасибо. Внимание. Осенью заедем, я думаю, в Грачевский район, в это село, и узнаем, да, как там живется, да, и попытаемся объективно оценить те ситуации, которые я там. Следите за нашими анонсами. Ну, а мы возвращаемся в село Привольное. Село Привольное, как мы уже не раз говорили, в первую очередь славится, на слуху было и раньше у всей страны, у всего Советского Союза, ну и сейчас. В первую очередь благодаря своему земляку, Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И вот прямо сейчас давайте послушаем репортаж по поводу того, как сейчас живет село Привольно и помнит ли о своем великом земляке.
Сюжет на радио «Комсомольская правда».
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент Советского Союза. Фигуру Михаила Горбачева в России воспринимают неоднозначно. Одни считают его виновником развала СССР, другие уверены в том, что начатая им перестройка положила конец застою и сдвинула страну с мертвой точки.
Михаил Горбачев, thank you very much.
С любым из этих мнений можно соглашаться и не принимать противоположное. Бесспорно одно – Михаил Горбачев – человек, вписавший себя в историю нашей страны и в мировую, а его большой путь начинался в маленьком Ставропольском селе. В Привольном почти не осталось тех, кто сидел с ним за одной партой или дружил в детстве. Живут здесь какие-то дальние родственники и знакомые знакомых, которые по далеким воспоминаниям или чьим-то рассказам помнят Михаила Сергеевича и знают подробности его сельской жизни.
Он был шурвальным. Отца и другой одноклассник, их было два, есть два штурвальных, и они больше всех по району молотили, и ему дали орден Ленина Михаилу Сергеевичу, и он прям без экзаменов его сразу взяли, он не сдавал экзамены, прям после школы поехал поступать, его без экзаменов приняли, и с тех пор он ни одного дня тут не был, ни одного дня.
После того, как окончил школу, Горбачев больше не жил в селе, только изредка наведывался к родителям. Говорят, в последний раз приезжал, когда хоронили мать, а было это аж в 95-м году. С тех пор и стоит в Привольном пустой дом. По рассказам местных жителей, когда-то этот дом был под пристальным наблюдением, но от чего-то это кажется преувеличением.
Если по улице прошел чужой человек, ФСБ, КГБ догоняло, да. Эти гаишники стояли, начинали пытать, кто ты такой, почему ты тут прошел.
А сейчас там ничего нет, да?
А сейчас там проедьте. Бурьяно такое вот вышивало.
Обычный дом за обычным забором, ничего примечательного, даже никакой таблички рядом нет. Белый силикатный кирпич, синие ставни, только они закрыты, потому что окна выбиты. За калиткой амброзия по пояс, дикий виноград, заплетающий хозпостройки, и обломившаяся ветка березы на крыльце. Дверь не заперта. Внутри высокие потолки, просторные комнаты, где осталось несколько предметов мебели. Шкаф, кровать, кресло и пустота. Просто дом, в котором никто не живет. Сам Горбачев тоже никогда не жил здесь, бывал только гостем. Он вырос на другом берегу реки в доме, который не сохранился. Но это родительское подворье он унаследовал. Была идея открыть здесь музей, но пока она так и не осуществилась. На лавочке у ближнего двора сидит пожилой мужчина. Он хоть и значительно младше Михаила Сергеевича, но еще соседствовал с его родителями.
Может быть, помните, какие его родители были? Вот как они с людьми общались?
Нормально, ну как все. Знали друг друга. Нормально. Как и все. Село есть село. Все друг друга знали. Отец вообще хороший был, дед. Дед он механиком работал в бригаде. Его хвалили. Хороший мужик был.
А его самого Горбачева не помните? Может, приезжал когда-то?
Приезжал не один раз.
Как ты общался с односельчанами? Или
да, он да, да. Вот там у нас площадь, вот, вы не были в центре?
Были, да.
Вот там площадь, на это было, людей собиралось, он со всеми, кого знал, здоровал, подходил, здоровался, все. В клубе было это, как собирались, как собрали, ну, в общем, как встреча с ним. Несколько раз было.
Но уже давно его не было, да?
Давно. Много, да? Да еще как бабушку хоронили, и все. И он больше не приезжал.
Немного помнят семью экс-президента и другие соседи Мартыновы. Говорят, жили как все.
Я знаю, что отец при мне, он работал механиком в Третьебраде, тоже на бедарке, едя по надо. Трактористы по полям работают, а он им подвозил запчасти. А она, наверное, нигде не работала, Пантелеевна.
Ну, не сказать, чтобы они тут как-то лучше жили, чем кто-то другой.
Нет, обыкновенные простые крестьяне, забитые и все на это.
Ну, просто хотя мама, она властный человек, вот когда.
Ну, с характером она.
Да, она...
Мы тут жили, это.
А вот про наблюдение спецслужб, оказывается, вовсе не местные байки, а вполне реальный факт.
А что за охрана? Тут охрана у них какая-то,
конечно,
была?
Конечно, у нас.
Когда здесь живая бабушка была, круглосуточный
КГБ,
там напротив стояла.
Бабушку охраняли?
Да,
конечно,
три
со всех сторон КГБиста, у нас
три
все,
КГБиста.
И в селе у нас такой
и
напряг.
И районная тогда была милиция.
Поэтому...
А потом три КГБиста, кругом ей все квартиры были.
Да.
Им дали три КГБиста. Круглые сутки. Пока она не померла. У ней была охрана. Три семьи жила тут КГБ.
Алексей Николаевич Мартынов сохранил в своем домашнем музее исторический документ.
Когда его выбрали генеральным секретарем, наши коммунисты ему писали письмо. И я черновик этот сохранил, черновик. Сохранил, я не знаю, как он попал ко мне, я его сохранил, завел у рамку и держу.
В этом письме поздравления от насельчан и пожелания успешной работы, построения гуманного демократического социализма на благо всех народов Отечества. Оправдал ли Михаил Горбачев ожидания от насельчан? Трудно сказать. Отношение к нему здесь тоже сложное. Кто-то отказывается комментировать свое отношение к знаменитому земляку, а кто-то считает, что он сделал не все для Привольного, хотя мог бы.
Да, ну, отец простой.
Такой Михаил Сергеевич, он, конечно, что его хвалят для не нас и для его села, главное, он вот ни дорогу не сделал, ничего он хорошего нам ничего не сделал. Нам чужие люди больше сделали.
Да.
И мы помним его слова, мы, конечно, не свидетели, не знаем, Егор Кузьмич, о чем ему говорил. Михаил Сергеевич, чтоб тебе добрым словом сделать, делай что-нибудь для села полезного. А он ему отвечает, что я буду царское село делать? Ну что это за ответ? Зачем царское? Ты хоть что-нибудь такое сделай, чтобы тебе люди запомнили. А сейчас, видите, вот дом завалился, и никто не сожалеет, никто не подойдет, и никто это там не подкрасит,
да, не знаю,
ничего доброго ему не сделает. То есть, я бы сказал, негативно относится к нему. Негативно, не с любовью.
Зато детскими воспоминаниями о родственниках Горбачева делятся с удовольствием.
Дед был очень вредный у него.
Дед, да?
Да. Мы приходили коров сюда, где он жил, вот там, на краю, да. Придем за коровами со стада, все. Он выйдет такой, вредный был, бил палкой по голове. Ну, мы же детишки, он как даст по голове.
Дед,
да.
Есть в Привольном даже отдельная легенда о семье Горбачевых.
Как будто, говорят, там клад у него был зарытый.
У Горбачева?
У деда.
А, у деда.
У деда Горбачева клад зарытый. Он все время туда смотрел, на этот карьер. Ну, пацаня там лазили, мы там искали, но ничего не нашли.
Хотелось сказать.
А сейчас ищут?
Нет, сейчас не ищут.
Дед Андрей?
Да.
Горбачева, Михаил Сергеевич, дедушка. Он оставил много золота.
Ну да.
Я тебе
Ну это он и смотрел туда, на тот карьер
вот,
все время.
И говорит, был в поле сын. Он ему сообщил, что, а пока сын с поля вернулся, дед, и не успел ему сказать. Но я когда в молодости скопал все, весь бугор там.
Да, ну, копали мы, Вася.
Никакого
золота. Потом машину первый купил, ты за
это? Я за семечки купил.
За золотые?
Машина. Я называл черное золото.
Сколько было в Привольном таких золотоискателей, можно только догадываться. Но есть вероятность, что после нашей программы на привольнинские прииски отправятся новые. Кто знает, может и найдут однажды клад Горбачева.
Сюжет. На радио «Комсомольская правда».
Но только давайте договоримся, если кто-то из радиослушателей «Комсомольской правды» после программы находит клад, а нам процент. А в особенности Анне Иверченко, которая рассказала про эту историю. А ну что же, Привольное село, богатейшая история. Можно по-разному относиться к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, действительно по-разному. Но то, что этот человек внес в историю Ставропольский край, Красногвардейский район и село Привольное, это бесспорно. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу, после этого вернемся в эту студию, ну и поговорим уже о том, как сейчас. Снова поговорим о том, как сейчас живет село Привольное и как оно будет развиваться в дальнейшем. Ну и еще один небольшой комментарий будет.
Да, хотела проанонсировать вот эту самую усадьбу Мартыновых. Совсем скоро на нашем сайте появится обилие фотографий и репортаж оттуда, так что можете посмотреть своими глазами и наметить поездку.
Ну а сейчас мы прерываемся и после этого вернемся. Будет интересно.
Ходим по краю.
Не успели мы съездить в Привольное, посмотреть, что там с складом, но, думаю, после программы можно будет отправиться не
снарядить
так далеко.
Снарядить экспедицию.
Ну что же, продолжаем говорить про село Привольное. Присоединяйтесь, кстати, в этой части будет побольше времени. 8 800 500 ровно 45 77. Звоните, рассказывайте, как живется в Привольном. Может быть, вы там были, что вы там видели, с кем общались. Да, звонивайтесь, рассказывайте. Ну и вы также можете приглашать нас к себе в населенный пункт Грачевский район. Октябрь мы уже внесли в наш график поездок. Ну что, о чем поговорим?
Да, разумеется, вот с некоторыми вопросами, которые меня лично взволновали и к которым неравнодушны селяне, я обратилась, так сказать, к ответственному лицу. Пошла в администрацию прямым ходом. Нет, не настолько далеко я ходила. К главе села Привольному Вячеславу Брыжахину. Ну и вопрос, который волновал. Вот эти...
А глава села Привольного Вячеслав Брыжахин сказал про тот самый дом Горбачева.
Но надо определить судьбу этого дома владения. Во-первых, оно не приобретло права собственности, нет. Смотрите, лежит, скажем, там в Красной гвардии у нотариуса, и указываю нотариуса, и копии этих документов, все. Лежит наследственное дело. Земельный пай еще висит там, представляете, от Марии Пантелеевны, который никем, он не востребован. Он бы пользу приносил бы, и ушел бы, ходил каждый год, по... сегодня пай стоит 600 тысяч рублей. Ну, возьмите и вложите, в конце концов, продайте его, да? Его надо восстановить. Написал, дайте мне доверенность, и все, что хотите, мы вам сделаем, пожалуйста. Я готов вам оказать помощь, да? Надо приобрести право собственности, надо вложиться туда. Если вы хотите, что с ним порешать? Ну, надо что-то делать. Прифортки падают, двери грабят. Цыгане сейчас лазят везде. Вот приду, изнутри это вы сейчас зашли, потому что там засов внутри. Вот вошли у водителя, заставлен, засов закрыл. Тут там приходим, уже все раскрыто. Ну, брошено домовладение. Сегодня разграбление идет. Каждый человек может прийти. Знаете, как написал? Оскверняется ваша фамилия. Оно вам надо? Знаете, заходит, да, знаете, гадят. Могут по малому, могут по большому. Да. Нафига вам это нужно? Мне стыдно. Почему? Потому что и написал письмо и мне, как главе, и односельчана. Но принимать надо решение. Ну, не ему. Дочь есть. Ответа нет. Ответа нет, вы понимаете? Предложения разные могут быть. Можно его оформить в краевую собственность, сделать из него музей. У нас сельский музей есть. У нас во втором этаже в Доме культуры. Мы с удовольствием переедем. Но надо же его право собственности установить. А потом должно быть желание. Потом надо вложить денежки туда. Может быть, край и вложит все. Я не могу эту тему поднимать перед губернатором, перед правительством, перед людьми, которые состоятельны.
Ну, что сказать, Вячеслав Брыжахин, глава села Привольного, довольно эмоционален. Ну, видно, человек радеет за свое село.
Да,
ну, по крайней мере, так кажется. Как на самом деле, пусть оценивают жители села Привольного, проблемы-то остаются.
Немного дополню. Вот, опять же, со слов Вячеслава Брыжахина, он писал письмо как раз в фонд, к дочери Горбачева обращался, но вот пока ответа не получил. И было бы, на самом деле, хорошо, у них есть в селе небольшое помещение в Доме культуры, ну, просто такая комната, которая выделена под музей, под сельский музей. Там не только это музей Горбачева, но вот есть там стенд, какие-то почетные земляки, много интересного. Но вот было бы хорошо, чтобы он туда переехал, этот самый музей. Но вот пока ситуация такая.
Почетные земляки. Почетный земляк Андрей Разин. Вот, как мы уже проанонсировали, также мы спросили про тот самый магазин Разина. Что с ним будет? Давайте послушаем.
Вот тут в центре такой контраст. Аллея выложена, красиво видно, площадка прекрасна. Да. Слева стоят какие-то магазины, какое-то заброшенное здание.
Да,
это
да.
Что?
Значит, это остатки прошлого. Знаменитый наш Андрей Александрович Разин.
Угу.
В свое время там был быткомбинат, рабочий был комбинат. Значит, прошла разруха, и этот быткомбинат продали ему. Он, будучи здесь, как бы еще там Ласкового Мая не было еще тогда. Вот. И он потом уже впоследствии, значит, и он приобретает Ласковый Май, уже становится хозяином, и, значит, размещает там точку торговую. Потом проходит время, Андрей Александрович, он ее в одном заложил, там другой заложил, банк, в общем, и в итоге здание рушится, оно брошено, его народ еще продолжает понемножечку разбирать, и мы ее называем как Дом Павла, там же как раз памятник, и вот он, дом Павла. То есть это его собственность, он ее уже продал. На сегодняшний день он ее продал там за копейки, хотя в течение вот моего периода, это был такой длительный период, он регулярно пытался ее продать. Ну, цену загибал такую, что никто это за это здание такого денег.
То есть есть перспектива, что там порядок наведут?
Вы знаете, предприниматель наш, вот он универмаг приобрел, скажем, немножечко его, это как бы раньше была потребительская кооперация, немножечко преобразился, значит, да, магазинчик там внутри, и это здание он купил. Я надеюсь, что в ближайшее время там хоть чуть-чуть...
Ну, понятно, все это исторические всякие дома Разина, дома Горбачева.
Кстати, не в первом селе встречаю такую историю. Здание какое-то в частной собственности, в разрухе, и ничего с ним не могут поделать.
Да, но вот все-таки интересно, как живет сейчас село, кроме вот этих вот всех исторических, конечно же, великих личностей. Ну, Разина так причислил к великим, а немножко авансом. Вот что будет дальше, как будет развиваться село, там нам также ответил глава села Привольного Вячеслав Брыжахин.
Я еще раз хочу сказать о чем, ребят. Село не умирает. Но опять, стратегия села должна просматриваться. Наше село не умрет никогда, ребят. Несмотря на то, что вот мы же видим, как вот соседи, на основе чего? На основе того, что я вам показал. Вот она, сердцевинка. Я очень рад, что есть у нас в крае такая политика. И эта политика спускается сверху. Это здорово, ребят. Если не участвовать в программах, село умрет. Надо заботу проявлять о молодежи. Рабочие места нужны. Вот все. А дальше мы будем жить, не тужить.
Ну, как-то слишком позитивно жить, не тужить.
Нет, будем, это все такое.
Ну, когда, когда мы будем жить, не тужить. Потому что послушайте, переслушайте на сайте kp.ru, а можно даже в главе села переслушать первую часть программы «Ходим по краю» сегодняшнего. Она появится уже совсем скоро, сегодня вечером в архиве на сайте kp.ru, что проблемы-то тоже есть. Работы тоже не хватает, а проблемы с землей есть. Просто какое-то благоустройство никогда не будет лишним. Вот как-то так. Ну, и в завершении программы «Ходим по краю», напомню, мы через две недели встретимся, поговорим уже про другое. Сегодня пункт. Давайте послушаем Андрея Разина. Для вас сегодня работали Анна Ивершин
и Дмитрий Белецкий.
Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер. А недолгий вечер. Скоро станет ночь.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88.8 FM. Слушаем всей страной.